Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Baş vaxt ilə saat 22-dir. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Bugün dekabrın 9-u Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqları. Moskvada narkoloji dispanserdə 45 nəfərin ölümünə səbəb yanğının qəsdən törədilməsi ehtimalları araşdırılır. Litvinenkonun ölümünün istintaq zamanı Almanya'da iki yerdə radioaktivliyi aşkarlanıb. Türkiyədə Əl-Qaidə ilə əlaqədə şübhəli sayılan 10 nəfər həbs olunub. Fələstin rəsmisi koalisiya danışıqları baş tutmayacağı halda yeni seçki elan oluna biləcəyini deyir. Türkiyə Şah Dəniz layihəsindəki qaz payını Azərbaycan və Gürcüstana verməyə razılaşıb. İraq futbolçularının qələbəsindən sonra Bağdatda havaya aramsız atəşlər açılıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Moskvada narkoloji dispanserdə 45 qadın pasiyentin və bir işçinin ölümü ilə nəticələnən yanğının qəsdən törədilməsi ehtimalı araşdırılır. Rusiya Fövqəladə Vəziyyətlər Nazirliyinin yanğınla mübarizə idarəsinin başçısı Yuri Ninashev Moskvanın cənubundakı 17 nömrəli poliklinikada bu gün səhər baş verən yanğının mətbəxdən başladığını deyib.
Уже сейчас можно с определённостью сказать, что очаг пожара находился на кухне, очаг пожара обнаружен. На 90%
Ninashev yanğının qəsdən od vurmadan törənməsinə 90% əmin olduğunu deyir. Şəhər prokuroru Yuri Siomin isə yanğının bütün mümkün səbəblərinin araşdırıldığını bildirib. Yanğın söndürənlərin dediyinə görə ölənlərin əksəriyyəti tüstüdən boğulub. Qapıların bağlanması və pəncərələrdə dəmir şəbəkələr onların can qurtarmalarına əngəl törədib. Rusiyanın keçmiş təhlükəsizlik sabiti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənmədən ölməsi ilə bağlı istintak üçün daha bir dəlil aşkarlanıb. Alman polisi Litvinenko ilə kontakt olmuş Dmitri Kovtunun Hamburgda baş çəkdiyi yerdə radioaktivliyi aşkarlayıb. Litvinenko noyabrın 1-də Londonda Polonium 210-la zəhərlənən gün onunla görüşən bir neçə rusiyalıdan biri də Kovtun olmuşdu və onun bura Hamburgdan gəldiyi güman edilir. Almanya polisi radioaktivliyin Kovtunun keçmiş arvadının Hamburgdakı mənzilində və qaynanasının qonşu qəsbədəki evində aşkarlandığını deyir. Amma polis Kovtunun Hamburgdakı öz mənzilində radioaktivlik olmadığını bildirib. Kovtunun hazırda Moskvada radioaktiv zəhərlənmədən müalicə olunduğu xəbər gəlir. İraq polisinin məlumatına görə bugün Kərbəla şəhərində Şiyə məqbərəsi yaxınlığında intiharçı maşın partlayışından 8-ə yaxın adam ölüb və 36 nəfər yaralanıb. İmam Əl-Abbas məqbərəsi yaxınlığında baş verən bu hadisə Sünni-Şiyə təriqət toqquşmalarının getdiyi vaxta düşür. Başqa bir xəbər, ölkənin şimalındakı Mosul şəhərində maşın partlayışından 3 nəfər ölüb və 3 nəfər yaralanıb. Britaniya, Fransa və Almanya İranla bağlı qətnamə layihəsinin yeniləşmiş variantını BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvləri arasında yaymağa başlayıblar. Gələn məlumatlara görə bu layihədə nüvə və raketlə bağlı materialların satışını qadağan eləmək təklif olunur. Bu layihədə Rusiyanın İranında tikdiyi bu şəhər atom elektrik stansiyasının adı çəkilmir. Əfqanistanın şərqindəki Kunar əyalətində talibançı olmasından şübhələnilən yaraqlılar 5 mülki sakini, o cümlədən 2 qadın müəllimi öldürüblər. Polisin bildirdiyinə görə, bundan qabaq öldürülənlərin ailələrinə xəbərdarlıq gəlib ki, Birləşmiş Ştatlardan dəstək alan hökumətə işləməsinlər. Bundan qabaq dünən Uruzqan əyalətində NATO-nun maşın karvanının keçdiyi yolda partlayışdan 2 əfqan tərcüməçi ölmüşdü. Türkiyə polisi Əl-Qaida ilə və Radikal İslam Təşkilatı ilə əlaqəsi olmasından şübhələnilən 10 nəfəri tutub. Yerli media həbslərə səbəb olan reydlərin Ankara, İstanbul və İzmirdə paralel keçirdiyini bildirir. CNN Türk televiziyası onlardan birinin 25 yaşlı vəkilin Əl-Qaidanın Türkiyə lideri olduğunu iddia elədiyini xəbər verir. Polis məlumatı təsdiqləməyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Türkiyə Şah Dəniz layihəsindən ona çatacaq qazı bu il Azərbaycan və Gürcüstana verməyə razılaşıb. İlkin Məmmədov xəbər verir.
2007-ci ildə Türkiyənin Azərbaycanın Şah Dəniz yatağından alacağı qazın bir hissəsinin Azərbaycan və Gürcüstan arasında bölüşdürülməsi ilə bağlı razılıq əldə edilib. Tbilisidə dekabrın 8-də gecə başa çatan Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan energetika nazirlərinin görüşü ilə bağlı Gürcüstanın energetika naziri Nika Gilauri jurnalistlərə belə deyib. Gürcüstanın naziri onu da əlavə eləyib ki, hələ ki bu razılaşma çərçivəsində Azərbaycandan 2007-ci ildə Gürcüstana nə qədər qaz nəql ediləcəyi dəqiqləşdirilməyib və bu rəqəmlər Bakıda keçiriləcək görüşdən sonra dəqiqləşəcək. Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev isə görüşlə bağlı bildirib ki, Türkiyə dəstək nümayiş elətdirərək özünün 2007-ci il üçün nəzərdə tutulan payının bir hissəsini onlara güzəşt edib. Rusiyanın Azərbaycana qaz ixracı 4,5 milyard kubmetrdən 1,5 milyard kubmetrə qədər azaldacağını bəyan eləməsi və gələn ildən qazın hər 1000 kubmetrinə görə 110 yox, 230 dollar istəməsi Azərbaycanın Şəhtəniz qazından Türkiyəyə çatacaq hissəsini istəməyə vadar eləmişdi. Beləliklə, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 2007-ci ildə Bakı-Ərzurum kəməri ilə hər 1000 kubmetrini 120 dollardan 3 milyard kubmetr qaz vermək öhdəliyini bir il təxirə salmaq üçün Türkiyəyə müraciət eləmişdi. Qiymətini qaldırdığı üçün Gürcüstan da Rusiya qazından imtina elədiyindən müqavilə üzrə ona çatası 250 milyon kubmetr əvəzinə Şahdəniz layihəsindən 1,5 milyard kubmetr qaz almaq üçün Azərbaycan və Türkiyəyə üz tutmuşdu. Rusiyanın qaz ixracını azaltması və qiymətləri artırmasından sonra Azərbaycan tərəfi ölkə daxilində qaz istehsalını artırmaq, İrandan 2 milyard kubmetr qaz almaq, hər il 4,5 milyard kubmetr qazla çalışan istilik elektrik stansiyalarını mazut yanacağına keçirməklə Rusiyanın addımlarını kompensasiya edəcəklərini bildirirlər.
İlkin Məmmədov. AFA agentliyinin verdiyi xəbərə görə Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Azərbaycana səfərə hazırlaşır. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyindəki mənbələrə istinadla verilən bu xəbərə görə Rusiyalı nazir Rəşid Nurqaliyev Azərbaycanlı həmkarı Ramil Usubovla həmçinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşməyi planlaşdırır. Hökumət formalaşdırmaq danışıqları baş tutmasa, Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbas yeni seçki təyin edə bilər. Bu barədə Fələstin Azadlıq Təşkilatının qanunverici orqanının üzvü Abid Rabbu bəyanat verib. Bundan qabaq həmin qurum Həmas hökumətini birlik koalisiyası ilə əvəzləmək barədə danışıqların dalana dirənməsini müzakirə eləmişdi. Macaristan əfsanəvi futbol federanının dəfnini milli matəm günü kimi qeyd edib. Ferenc Puskas 50-ci illərdə bu ölkəni dünya futbol çempionatında uğurla çıxış elətdirmişdi və 60-cı illərdə Real Madridin də bir sıra uğurlarına təkam vermişdi. Bugün Bağdatda İraqın futbol komandası Özbəkistan komandasına qələbə çalınan sonra havaya çoxlu atəş açılıb. Müharibi içində olan bu ölkədə yarışdan sonra işlilən avtomat atəşlərinin sürəkli və gür olunması diqqəti cəlb edib. Asiya oyunlarının 4-də 1 finalındakı həmin oyunu İraqlılar 2-1 hesabı ilə udublar. Gələn həftəki görüş 2 Koreyadan birinin futbolçuları ilə olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu saatın xəbər başlıqlarını birazdan sonra təkrar edəcək. Növbədə isə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Radiomuzun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyalarının birgə hazırladıqları bu verilişi Andrey Babits qaparır.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Andrey Babitski.
И наша тема Иран как источник альтернативной
Və bizim mövzumuz İranın Qafqaz ölkələri üçün alternativ enerji mənbəyi rolunu oynaya bilməsi ilə bağlıdır. Bu perspektiv nə dərəcədə ciddidir və onu reallaşdırmaq olarmı? Bu günlərdə Birləşmiş Ştatların məmurları Gürcüstanın İrandan qaz almaq istəyinə çox kəskin reaksiya verdilər.
Заявление грузинского руководства о том, что оно хотело бы получать газ из Ирана.
Zapad, в том числе США.
Qərb, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları əslində belə bir oyunçunun meydana çıxmasında maraqlıdır. İran Rusiya ilə qaz bazarında rəqabətə girə bilər ki, bu da Rusiyanın enerji şantajını səngidə bilər. Amma Qərb onunla da razılaşa bilməz ki, Qafqaz ölkələri köhlü şəkildə İranın təsir dairəsinə düşsün.
Bakıda Rauf Mirqədirov.
В принципе, солидарен с позицией США, с позицией Запада, чтобы очень осторожно надо интегрировать.
В принципе, мен Америка Birleşmiş Ştatlarının və Qərbin mövqeyi ilə həmrəyəm. Bu məsələdə ehtiyatlı olmaq gərəkdir. Enerji məsələsində İrandan asılı vəziyyətə düşmək olmaz. Bu Rusiyadan daha böyük baş ağrısı ola bilər. Biz Rusiyanın gedişlərinə bələdik. İranla bağlı bunu demək olmaz.
Tbilisidən Georgi Xuxaşveli.
Что от Армении может зависеть? То, чтобы участвовать как
Ermənistandan nə asılı ola bilər? O, bu alverdə iştirak edə bilər. Ortada alver gedirsə, bu, onun olmamalından daha yaxşıdır. Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı yaşananlara görə Ermənistan da zərər çəkir. Yaxşı olmazmı ki, biz regiondakı ikinci oyunçu ilə işbirliyinə gedək? Hətta o ən pisi, ən dəhşətlisi, ən fundamentalı olsa belə. Cavab bəllidir.
Самым ужасным и самым фундаменталистским, конечно, да. Ответ очевиден.
Yerevan'dan Alek İskenderyan.
Gəl говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня в нашей программе принимают участие из Еревана Алик Искандарян, директор Кавказского института средств массовой информации, из Тбилиси Георгий Хухашвили, независимый эксперт, и из Баку Рауф Меркадыров, обозреватель газеты «Айна», что в переводе на русский означает «зеркало». И наша тема в очень общем виде – это Иран как альтернативный источник энергии для стран Южного Кавказа, в первую очередь для Армении и Грузии. Почему возникла идея обсудить эту тему? В Америке победили демократы, и очень меняется отношение к Ирану. Уже вчера глава комиссии по изучению Ирана посоветовал Бушу вступить с этой страной в дипломатический контакт и не воздействовать на нее таким образом, как США пыталась воздействовать на Иран ранее, угрожая различного рода санкциями. Я думаю, что мы начнем с Грузии, которая, видимо, сегодня в наибольшей степени нуждается в том, чтобы этот источник открылся. Георгий Хухашвили, Тбилиси, скажите, эта перспектива, представляется ли она действительно серьезный и можно ли ее реализовать в каком-то обозримом будущем? Я знаю, что недавно американские чиновники достаточно жестко отреагировали на заявление грузинского руководства о том, что оно хотело бы получать газ из Ирана.
В принципе, заявление было не столь уж жестким, потому что там говорилось о стратегическом долгосрочном сотрудничестве. Что касается краткосрочного форс-мажорного приобретения газа со стороны Ирана, там особых претензий в этом плане не было. Мы знаем, что энергетика в последнее время используется как некоторый вид оружия и довольно-таки эффективный. Пока что этим оружием пользовалась Россия, но я не уверен, что у Ирана нет таких же устремлений. Потому я, в принципе, солидарен с позицией США, с позицией Запада, чтобы очень осторожно надо интегрироваться в энергетическое пространство, становиться зависимым от иранского газа. Это, я думаю, все-таки еще хуже головная боль, чем Россия, потому что к российским играм мы уже давно привыкли, мы уже знаем противоядие этой борьбы. А что касается Ирана, это здесь возникают совершенно новые риски. Так что я не вижу, что со стороны США мы получили какую-то директиву. Мы должны соблюдать правила игры, того ориентира, что мы говорим, что мы устремились к евроструктурам. Это не просто география, это какие-то ценности, это система ценностей. Если стремимся туда, мы должны соблюдать правила игры. И что касается американской политики, я бы все-таки не сказал, что она будет сближаться и перейдет в дипломатические рамки, потому что у Ирана есть очень агрессивные, я думаю, и очень опасные планы, и это не всегда можно это все соотнести к определенной логике. Я думаю, здесь есть некоторая толика и фанатизма, и каких-то очень фундаментальных мировоззренческих планов.
Благодарю вас, Георгий. Ну, вы нарисовали такую зловещую картину, поэтому мы, наверное, немножко расширим предмет нашей дискуссии. Александр Искандарян. У Армении сегодня, наверное, наиболее обширные и дружеские связи с Ираном из всех стран Южного Кавказа. Скажите, а вот что вообще Иран означает для региона в целом? И действительно, вот сейчас Георгий Хухашвили говорил о том, что в Иране, в общем, не все так хорошо. И действительно ли вот есть эта проблема, связанная, скажем, с перспективами обретения Ираном ядерного оружия и кошмаром, который может нависнуть над всем Южным Кавказом?
Ну, Иран действительно государство специфическое, но, по крайней мере, из Армении Иран всегда воспринимался, ну, с точки зрения, ну, я возьму себе смелость употребить тот образ, который употребил Георгий, географии. Газопровод, который идет к нам он идет только из России, и он идет из России через Грузию. У России и Грузии тоже достаточно напряженные отношения. Проблемы, которые у Армении есть в связи вот с этой географией, они очевидны, от которого страдает и Армения. Соответственно, каким бы ни был Иран, география такова. Армянская политическая элита всегда относилась к этому таким образом, что один газопровод хуже, чем два газопровода. Парадоксальным образом Армения чувствует себя или будет чувствовать себя несколько более свободным, в том числе и в приближении к Западу, если газопровод будет не только один из России. Армения давно занимается политическим лоббированием строительства этого газопровода, и к этому в Армении относятся как к некоторым, ну, я не знаю, свободы от единственной нитки, которая идет из России, и с которой связаны трудности политического характера. Как связаны с Арменией, так и с Арменией не связаны.
Александр, а может быть, стоит здесь Армения упомянуть о том, что от трубой владеет тоже Россия, которая идет из Ирана?
Да, конечно.
Ее будет контролировать Русгазстрой или Газпром?
Не всякого сомнения. Вообще Россия контролирует порядка 80% армянской энергетики. Это было той ценой, которую приходилось платить. Армения посвятила примерно 12-13 лет для того, чтобы этот газопровод вообще стал возможным. По той очень простой причине, что все были за, всем было хорошо, кроме двух небольших стран Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Это было сложно. Есть ли же угроза цивилизационных изменений, скажем, в Армении или, скажем, в Грузии, осмелюсь сказать, в связи с тем, что из себя представляет Иран внутри себя, ну, вот то, что принято называть фундаменталистским мусульманским образованием? Думаю, что нет. Ну, в общем, мне не кажется, что Иран пытается превратить в мусульманские или там фундаменталистские государства Армению и Грузию. Что касается американцев, с американцами тоже было тяжело все то время, когда Армения пыталась иметь газопровод из Ирана, но было, представьте себе, легче, чем с русскими. Потому что американцы при всей своей антииранской позиции входить в положение Армении американцам всегда удавалось. С русскими сложнее, ибо у русских в Армении есть прямые, очень серьезные, может быть, не для русских, но для армян интересы, в том числе и в экономической сфере, благодаря которым они противодействовали этому газопроводу, и благодаря которым он сейчас не полутораметровый, а 711-миллиметровый. То есть это газопровод, который достаточен для Армении, но недостаточен для транзита. Ситуация сложная, но я бы не сказал, что безнадежная. Последние изменения в политике как американо-иранских отношений, так и российско-грузинских дают мне возможность предполагать, что, может быть, не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе иранский газ может сыграть какую-то роль на Южном Кавказе.
Благодарю вас, Александр. Рауф Меркадыров, Баку. Скажите, ну, я так понимаю, что Азербайджан такой жизненной необходимости в иранском газе не испытывает, но есть взаимные политические интересы, большая азербайджанская диаспора в Иране. Для Баку изменения во внешнеамериканской политике представляются позитивными или вообще никак не влияют на взаимоотношения с Ираном?
Ну, во-первых, я бы хотел несколько уточнений сделать. Это не диаспора, это коренные жители, которые проживают в Южном Азербайджане. Это несколько иное. Это не наша диаспора, которая проживает в Иране. Что касается по поводу изменений политики Вашингтона. Я думаю, что политика Вашингтона в отношении Ирана не изменится. Скорее всего, сейчас пойдет торг между республиканской администрацией и демократическим большинством по каким-то другим предметам внутренней, внешней политики. Но иранская тенденция останется, как бы политика останется неизменным. Просто пойдет торг. Да, мы на первый взгляд особо не нуждаемся в иранском газе. Но дело в том, что Россия заявила, что она сокращает в 3 раза поставки газа, при этом цена поднимается 2 раза. Россия попыталась применить в отношении Азербайджана ту же тактику, которая предпринималась в России в отношении Грузии и Армении. Это взять под контроль энергетическую систему взамен за сохранение каком-то прежнем уровне цен на газ. Азербайджан отказался. Что касается появления Ирана, я думаю, что Запад, и в том числе США, даже заинтересованы в появлении в такого игрока, который будет конкурировать с Россией, что уменьшит возможности энергетического шантажа со стороны России и западных стран, но Запад не может позволить, что ни Азербайджан, ни Грузия, ни Армения, в том числе, подпали под полную какую-то зависимость, очень существенную зависимость от Ирана. Обратите внимание, с одной стороны, Россия как бы позволила, допустим, Армении построить этот газопровод, но при этом сразу взяла контроль, чтобы эта труба не пошла дальше в Грузию, Украину и дальше в Европу.
Да, более того, она ограничила диаметр этой трубы.
Вот по этим же она ограничила. Ограничением диаметра и взяв под контроль, она просто лишила Армению возможности стать транзитной стороной, не только потреблять, но и зарабатывать на этом газе. Сразу иранские дипломаты появились в Баку, заявили, что они готовы строить трубу из Ирана через Азербайджан, потом в Грузию и так далее, дальше Европу, обсуждать этот вопрос. Интересы России и Ирана в этом вопросе не совпадают. То есть в этом вопросе даже Запад имеет возможность играть на столкновении интересов, газовых интересов Ирана и России, но... Вопрос в иранском режиме. Иранском режиме, который угрожает вообще региону своей непрогнозируемостью, угрожает, допустим, исламским фундаментализмом Азербайджану и угрожает вообще пониманию Запада каких-то геополитических реалий не только, допустим, в Южном Кавказе, но и Ближнем Среднем Востоке.
Благодарю вас, Рауф. Извините за то, что я общину назвал диаспорой. Это не от невежества, а так просто вот техническая ошибка, да. И Тбилиси, Георгий Хухашвили. Ну, действительно, мы заговорили об опасностях, которые исходят от Ирана. Ну, в частности, Рау сказал о том, что это угрожает Азербайджану исламизации или вот этим влиянием, так сказать, радикального ислама. Но у Грузии, по-моему, нету таких вот проблем, да, и она может использовать Иран исключительно как альтернативный источник энергии. Ну, вот, собственно, в этом и вопрос.
Ну, в Грузии, я когда говорил о рисках, я не имел в виду мусульманизацию или какие-то религиозные там изменения. Я имел в виду чисто политические риски, то есть Грузия в каком-то раскладе, скажем так, может быть использован как аргумент Ирана против Запада в той борьбе, которая сейчас идет. В том, что происходит сейчас, заинтересована именно российская сторона. Энергетическая стратегия России заключается в чем? Они прекрасно понимают, что дело не только в источниках добычи нефти и газа. Они прекрасно понимают, что сегодня уже заказывает музыку тот, кто владеет инфраструктурой. Они не хотят эти рычаги терять, и, в принципе, ну, альтернатива ясна для них, и они, в принципе, сейчас пошли по тому пути, чтобы владеть всей инфраструктурой на постсоветском пространстве, в Центральной Азии и в Иране. В Иране они очень активно работают. И, кстати, министр энергетики Ирана недавно, где-то неделю назад выступил, и он сказал, что Россия не будет против, если мы будем поставлять газ в Грузию, потому что наши отношения находятся на довольно высоком уровне. То есть, я думаю, что такая политика вполне возможна, она хорошо скоординирована, хорошо продумана. Для России и самая эффективная политика сейчас та, через которую она может между Западом и, с одной стороны, Азербайджаном, Грузией, с другой стороны, посеять какие-то недоразумения. Представьте ситуацию, смоделирую ситуацию, когда весной будущего года на Совете Безопасности ООН, то есть там выносится опять же какая-то резолюция с санкциями на Иран, жесткая, и в этот момент мы становимся зависимыми от этой страны энергетически полностью. Может ли это стать, значит, тем элементом торга между Западом и Россией, и можем ли мы в этом случае, вот в таком стечении обстоятельств, стать разменной монетой? Так что я предпочитаю покупать за 230 у России газ, чем с Ирана, ну, за 170.
Благодарю вас, Георгий, вы красивую картину рисовали, у меня дух захватило, вот силы воображения сотрудников ФСБ. Александр Искандарян, если Иран получает ядерную бомбу, как геополитически меняется ситуация в регионе?
Иран – огромная страна, находящаяся рядом с нами, страна, которая довольно динамично развивается и прет во внешний мир пытается каким-то образом обозначить себя как державу, играющую роль в регионе, и в этом смысле от Армении зависит очень мало. Что от Армении может зависеть? То, чтобы участвовать каким-то образом в этом торге. Потому что если торг есть, то это лучше, чем если торга нет. Если есть две трубы, то это лучше, чем одна труба, 230 там или 170. Лучше ли, если у нас будет возможность еще с одним игроком иметь дело? Самым плохим, самым ужасным и самым фундаменталистским, конечно, да. Ответ очевиден. Что бы ни произошло, Иран останется большой страной, которая рядом, от которой мы зависим в смысле доставки грузов и доставки энергоносителей. Это будет оставаться, и идеальная позиция для нас – это пытаться поддерживать нормальные отношения и с ними, и с русскими, и с так называемым Западом, то есть Европой и Америкой. Находить интерес. Я что, Россия не специфическая страна? А что, турецко-армянские взаимоотношения не специфическая вещь? А что, армяно-азербайджанские взаимоотношения, точнее, отсутствие их, это разве не специфическая вещь? Ну что делать? Вот так живем. И надо пытаться в том месте, в котором мы живем, находить возможности для существования, а не мечтать о том, что мы завтра будем перенесены куда-нибудь в Австралию. Не будем перенесены.
Ну да. Я думаю, что похожими подходами руководствуясь, и Европа берет газ у России. Рауф Меркадыров, Баку. Скажите, но вот место Азербайджана вот в этой глобальной геополитической игре, учитывая сегодняшний политический режим, установившийся в стране?
Это очень сложно сказать. Дело в том, что, как правильно определил Алек, между странами региона очень специфические отношения, и у Азербайджана с Ираном очень специфические отношения. Во-первых, они всегда, несмотря на то, что обе страны населяют в основном мусульмане, они были достаточно настороженными с обеих сторон. Причин тому больше всего, как мне кажется, Иран всегда с опаской смотрит вообще на существование в севере азербайджанского государства, как сначала разговор, как вы совершили технические ошибки, имея у себя более чем 20 миллионов азербайджанцев. Этот фактор как бы определяет политику Ирана в отношении Азербайджана. С другой стороны, Иран всегда пытался использовать мусульманский фактор для усиления влияния в самом Азербайджане. Азербайджан, скажем так, энергетически не зависит от Ирана. С другой стороны, Азербайджан воспринимается Ираном, несмотря ни на что, прозападно ориентированным. Поэтому буквально недавно слышали такие заявления: в случае, если территория соседних стран будет использована для нанесения удара или для каких-то акций против Ирана, то Иран нанесет удар по этим странам, по соседним странам, в том числе по энергетическим объектам. В основном имелся в виду, скорее всего, Азербайджан. С другой стороны, насколько мне известно, высшая элита, в том числе политическая элита, имеет очень серьезный бизнес в отношениях элиты Ирана. То есть существует бизнес, который как бы настраивает на определенный лад. Как известно, официально Баку постоянно заявляет о праве Ирана на мирный атом, о том, что Азербайджан сохраняет нейтралитет, о том, что Азербайджан ни в коем случае не позволит использовать свою территорию против Ирана. Иногда эти заявления даже, скажем, звучат более громко, чем, я думаю, что того требует или хотели бы выразить. То есть это показывает определенный уровень взаимоотношений между элитами двух стран.
Благодарю вас, Рауф. Мы заканчиваем, наше время истекло, мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Я напомню ее участников. Это Георгий Хухашвили, независимый эксперт из Тбилиси, Александр Искандарян, директор Кавказского института СМИ из Еревана, и Рауф Меркадыров, обозреватель газеты «Айна», по-русски «Зеркало». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Azadlıq Azad Avropa Radiosunun erməni, Azərbaycan və gürcü redaksiyalarının birgə hazırladıqları Qafqaz Qovşağı proqramını Andrey Babitski aparırdı.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
İndi isə bu saatın xəbər başlıqları. Moskvada narkoloji dispanserdə 45 nəfərin ölümünə səbəb yanğının qəsdən törədilməsi ehtimalı araşdırılır. Litvinenkonun ölümünün istintaqı zamanı Almanya'da iki yerdə radioaktivliyə aşkarlanıb. Fələstin rəsmisi koalisiya danışıqları baş tutmayacağı halda yeni seçki elan oluna biləcəyini deyir. Türkiyə Şahdəniz layihəsindəki qaz payını Azərbaycan və Gürcüstana verməyə razılaşıb. Bu saatki verilişimiz başa çatdı. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdirdiniz. Yarım saatdan sonra yeni xəbərlərlə qarşınızdayıq. Həmişə azadlığın dalğalarını izləyin.